Невозможно понять жизнь, не окунувшись в историю. Радио «Спутник Кыргызстан» приготовил для вас серию передач, которая поможет лучше понять настоящее своей страны.
Здравствуйте, в эфире радио «Спутник Кыргызстан», очередной выпуск передачи «Экскурс». Меня зовут Жолдош Исаков, и сегодня мы будем говорить с председателем Кыргызского общества блокадников Ленинграда Маратом Асанбековичем Кутановым. Марат Асанбекович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И по нашей программе мы сегодня дошли до истории вот, начала войны. Мы в прошлой передаче, в прошлом выпуске обсуждали. Сегодня хотим поговорить о блокаде Ленинграда, о тех ужасных днях, которые пришлось вытерпеть жителям северной столицы Советского Союза. Отметим, что Марат Асанбекович долгие годы являлся заместителем своей мамы Анны Алексеевны Кутановой, которая на протяжении 20 лет последних была как раз-таки председателем общества. В прошлом году она, увы, покинула этот бренный мир. Приносим вам наши соболезнования еще раз. И спасибо. Хотелось бы рассказать, как ваша мама Анна Алексеевна, которая пробыла все 900 дней вот ужасной блокады в Ленинграде, как она описывала те события?
Ну, в этом году как раз 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Мы 18 января отмечали прорыв блокады Ленинграда. Вот. Но это первая победа, когда прорвали кольцо. Значит, участники Ленинградского и Волховского фронта, они прорвали блокадное кольцо, и это была самая первая крупномасштабная победа Советского Союза. Там далее уже следует Сталинградская победа, битва под Сталинградом и это. Но этот год у нас юбилейный. Он 24-го мы ожидаем отмечать полное снятие блокады Ленинграда. Это будет в 44-м году, 27 января было полное снятие блокады Ленинграда, Ленинградская победа. Вот. Ну, моя мама года, с 1930 года, и, значит, в детстве, когда она была ребенком, блокада застала ее, значит, совсем, значит, ей было тогда 11,5 лет. Вот. И, ну, она была очень такая активная и, ну, жизнелюбивая такая девочка, и хорошо училась на отлично, хорошо дружила с сверстниками. У нее там во дворе была Фелиса Петровна домком, она давала какие-то ей задания, и она, значит, выполняла. Там они и дежурили, значит, в госпитале там ранеными, там помогали, там что-то делали. Они очищали чердаки от разного хлама, бегали, потому что когда началась блокада и начались вот эти бомбежки, обстрелы, тогда, значит, скидывали зажигательные бомбы на крыши домов. Фугасные, это естественно, но и помимо этого зажигательные бомбы.
Чтобы город горел.
Весь город горел, да. То есть с меньшими затратами, с меньшими это. Вот. И вот эти дети, 12-13 лет, да, 11,5 лет, они дежурили на крышах. Вот. И вот они, значит, тушили эти зажигательные бомбы. Их научили обращаться со щипцами. Значит, они вот щипцы.
Я так понял, они огромные щипцы для этот снаряд взять.
Да, и, значит, захватывали эти зажигательные бомбы, а до этого они там натаскивали песок и воду на крыше. То есть вот дети сами вот это... В голодовку, представляете, они сами голодали, не доедали, что такое 125 грамм хлеба на целый день для ребенка.
Это норма была в блокадном Ленинграде,
да,
для ребенка.
Это норма, да, для всех. А 250 грамм, это было на взрослого. И причем все мужчины ушли на фронт, забрали, остались дети, старики и женщины, которые еще работали на предприятиях, оборонных предприятиях, на заводах. Вот. Ну, конечно, моя мама была легендарной женщины. Потому что в 13 лет получить медаль за оборону Ленинграда, да, это не каждому дано. В 13 лет. Сейчас вот если представите ребенка в 13 лет и посмотрите, чтобы этот ребенок дежурил на крышах и тушил зажигательные эти бомбы. То есть это, ну, невероятно.
Это ужасная картина.
Это ужасная
я
картина.
Вот представляю, как это было.
Ну, много она рассказывала, значит, как голод они перенесли. Все это, вот эти, во-первых, артобстрелы.
Непрекращающиеся в течение 900 дней.
Да. И, значит, бомбежки шли до 10, до 12. Вот иной раз только тревога закончится, опять, значит, воздушная тревога, опять они бегут. Первое время, значит, они бегали, потом уже и привыкли, она сказала, как-то иной раз через раз пропускали. Ну, авось не попадет, авось не на наш дом упадет, вот это все. И вот в такое...
Это как в психологии говорят, человек привыкает к самым ужасным явлениям.
Да, к самым ужасным явлениям. Помимо этого, голод. Голод — это страшно. Хорошо у моего деда, он был краснодеревщиком, и была мастерская своя там в подвале, и у него там был клей столярный, и были ремни, кожаные ремни. Вот из этих кожаных ремней они варили суп каким-то образом, да, из клея делали холодец, там студень, там затируху делали, вот. И, значит, вот так они выживали. Ну, а деда призвали в этот... противовоздушную оборону, он в городе остался и защищал. Там зенитки они запускали, вот это охраняли, сбивали, там дежурили. Ну, конечно, у них немножко питание получше было. Но...
У бойцов Красной Армии.
Да, 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 получше было питание. И он, значит, приглашал иной раз. То одна дочка придет, покушает супчика, то вторая дочка покушает.
Можно сказать, отдавал свой паёк.
Да, свой паёк. И в один день он не пришел как-то. Что-то его нету. И вот они пошли, значит, туда пришли. В то место, где они, в ту часть, где он там служил, и пришли, там сказали, что все. Он ушел от голода, значит, он не выдержал, умер он от голода.
Не от, скажем, прямых боевых действий. Он от истощения.
От истощения. То есть это, как вам сказать, это вот по-своему подвиг, да, отдать свое детям, чтобы дети выжили. Ну, это ясно, понятно для каждого, допустим, родителей.
Это чистая жертва, жертвенность.
Да. Вот. Вот так он ушел. И, значит, никто, она рассказывала, что мы, говорит, не проронили ни одной слезинки. Пришли, когда вот это все выслушали, сказали, что его увезли на Пискаревку, что вот забрали, значит, его, и они даже не попрощались, и просто... А слез уже не было. То есть настолько...
Люди настолько настрадались.
Вот, то есть они восприняли эту смерть, значит, с такой стойкостью и силой духа, ну, в смысле, как бы себя перебороли. И уже и плакать нечем было, потому что там они уже в таком состоянии были как-то это. Ну, вот.
А как продолжилась жизнь после смерти вашего дедушки?
Я немножко еще про блокаду несколько пару историй расскажу, потому что эти истории уникальны. И вот она мне лично рассказывала, я как несу память, да, от мертвых живым, и хочу, чтобы люди знали.
Помнили.
Вот. Помимо того, что вот все это происходило, она еще училась. Понимаете? И вот один раз она бежала, значит, в школу на занятия. Там недалеко у них там была школа 24-я. Вот она туда бежала, и была артобстрел. И упал снаряд, разворотила всех, раскидала, и все. И вот она тоже попала под эту волну. Ее отбросило... Взрывной волной отбросило в одну сторону, а ранец, значит, портфель в другую сторону. Она плачет и вот это ищет, этот ранец. Не от того, что страшно, не от того, что, короче, что она вот-вот чудом осталась живых, а то, что ранец потеряла и опоздает на этот...
На уроки,
да. Но здесь люди успокоили, нашли ей ранец, дали ей все, она успокоилась, побежала дальше. Вы смотрите, насколько какой дух, да, это...
Стальной дух.
У ребенка.
Да. Вот. Вашей маме было 11-12 лет.
11,5 лет в то время, ну, как раз война, когда началась, в 41-м, значит, 8 сентября, да, а этот, блокада началась. А ей как раз она с 30-го года, ну, и вот...
С 11 лет начались эти ужасы. Вы еще сказали, какую-то еще историю хотите.
Вторая история, значит, когда... Вот эта легендарная симфония Шостаковича, когда он написал, и когда она прочитала объявление, что дается концерт 7-й симфонии, значит, Шостаковича, и она каким-то образом, значит, побежала у старшей сестры, взяла ее обувь, значит, повыше там было, да, ее вещи одела, побежала, ее пропустили. Mm-hmm. И вот она была на этой 7-й симфонии. И вот она рассказывала, говорит, зал, говорит, сидели солдаты, матросы, сидели блокадники. И более-менее как-то этот торжественно, немножко даже принаряженные были. Mm. Ну, кто что мог, как бы одевался. Потому что в основном питерцы – это интеллигентные люди. И, значит, это. А во время блокады они же ходили, накрывшись одеяло, да, платками, то есть по улице вот это все, как бы. А здесь вот торжественное. И вот она увидела первый раз, что ее удивило, да, когда зажгли все люстра. Во время блокады там все окна были за эти затемненные, и вот такими крестами были, чтобы стекла не летели, вот это все заклеены, замурованы, и везде постоянно какой полумрак, темнота здесь. А вы представляете, короче, все зажглось, да, здесь это.
И, как ярко стало.
Да, как ярко стало. И государство, то есть командование наше, да, оно готовилось. То есть были усилены, значит, везде зенитчики и все, знали, что концерт будет даваться, да. И в этот момент, значит, когда это все, и вот она заиграла симфония, вот эта 7-я симфония Шостаковича, и она отражала дух.
Несломленный дух.
Да, народа. И когда вот это все немцы услышали, они поняли, что они не победят этот народ. Вот настолько это было захватывающе. Я вообще до сих пор вот поражаюсь, и мы постоянно, значит, слушаем эту симфонию, 7-ю симфонию. И даже это... И она любила читать стихи. И вот она у Воронова стихи, да, и музыка встала над мраком развалин, крушила безмолвие темных квартир, и слушал ее ошарашенный мир. Вы так бы смогли, если бы вы умирали.
Настолько сильные стихи. Сегодня мы говорим о блокаде Ленинграда, о судьбе жителей этого города, которые оказались в окружении на протяжении 900 дней. И вот через призму одной судьбы Анны Алексеевны мы хотим взглянуть вообще на судьбу всего города, потому что это яркий пример того, как советский народ, вот жители Ленинграда, перенесли блокаду. Теперь можете нам рассказать, пожалуйста, как, что было после уже освобождения блокады, что, как она об этом рассказывала, что она вам рассказывала?
Ну вот, когда прорыв, значит, когда был прорыв блокады Ленинграда, она рассказывала, что люди куда-то бежали, целовались, обнимались, радостные, да. Хотя все уже были не в силах ни ходить, ни бегать, ни это. То есть вот эти эмоции, переполнения, то есть куда-то люди, говорит, бежали, все вот это все, и вот этот гремел вот этот салют. То есть был, и она говорит, вот все вспоминаю, говорит, был салют, нет. Но, говорит, был что-то, я, говорит, я помню, люди, народ бежал, целовался, обнимался, кричали, радовались, вот это все. Ну и потом, значит, после, значит, уже в 44-м году, 27-го, значит, когда полное освобождение Ленинграда, полностью освободили.
Снятие блокады.
Да, да, да. Был мощный салют, вот. И, значит, ну, результат погибли. Даже вот защитники блокады Ленинграда погибли там, значит, столько народу, что, что все вместе взятые и американские, и английские войска, когда открылся второй фронт, меньше у них погибло этих солдат, военнослужащих, то есть жертв меньше, чем в блокаду Ленинграда, сколько это. Но блокада Ленинграда, во-первых, это впервые в истории человечества, да, это самая такая длинная была.
Затяжная блокада, затяжная, да. Полностью изолированная.
Да, 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 да. И даже письмо тогда президент Соединенных Штатов писал о блокаде Ленинграда. У нас вот в музее есть вот, отношение, насколько, короче, это было важно, да, что это действительно была первая победа, самая крупномасштабная mm-hmm. победа. И после этого началось, то есть остановили врага, и значит, дальше. Но все равно выдержать блокаду, осаду, это героический подвиг всего народа, города, коллективный подвиг. То есть вот этот коллективный подвиг, несгибаемость духа, да, самопожертвование, да, и в конце концов победить, да, и выйти победителем из этой блокады, это из всех мировых войн истории человечества, это вот единственный, нету примеров равных ему, нету, потому что этого не было. Ни в одной войне, ни с одним народом. Вот.
В подтверждение ваших слов приведу пример, сведения, которые дает городская комиссия по установлению расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков, который был создан в Ленинграде. 632 тысячи человек. Просто вдумайтесь в эти цифры. Сотни тысяч людей погибли из-за вот этой ужасной блокады, когда город был отрезан полностью от внешнего мира. И, как вы верно сказали, вообще артобстрелов, эта же комиссия приводит данные, погибло около 17 тысяч человек. То есть непосредственно от боевых действий погибло 17 тысяч да. человек, а вот от самой блокады погибло вот несколько сотен тысяч людей. Это ужасные цифры. Как затем складывалась жизнь после уже полного снятия блокады? Что мама вам об этом говорила?
Ну, значит, когда закончилась блокада, она закончила школу свою, ну, в ту, которую отходили, потом во время вот этих блокады приостановили, значит, учебу. Она заканчивает эту школу, успешно поступает в финансово-экономический институт имени Вознесенского в Санкт-Петербурге. Финка ее называли раньше. Вот. Mm-hmm. И, значит, туда же поступил мой отец, Кутанов Асамбек Аморович. Mm-hmm. Он был направлен, он здесь заканчивал после войны финансово-экономический, финансово-кредитный тогда был техникум. И вот он направили его как одного из...
Продолжить учебу.
Да, продолжить. И вот он туда приехал, там они познакомились. И вот после того, как, значит, он дружил, и вот он предложил ей уже свою руку и сердце, значит, и предложил ей поехать в Кыргызстан. Ну и, видать, он там переговорил там с комиссией, ее направили все-таки в Кыргызстан, потому что в то время, значит, не только ее, там и со всех вузов, да, старались, чтобы поднять экономику Кыргызстана, направляли, значит, высококвалифицированные кадры. И надо было поднять, выучить детей, да, чтобы нормально они бы этот... Был создан, допустим, Министерством финансов СССР, понимаете, был создан в Кыргызстане финансовый кредитный техникум. И вот этот финансово-кредитный техникум, значит, на дотациях там и инфраструктуру всю сделали, там и общежитие построили, и все это. Там в дальнейшем мой отец становится директором этого финансового техникума, и 18 лет, значит, выпускает и дает качественное хорошее образование студентов. Вот в этом техникуме сперва, значит, мать, когда сюда направили, она работала один год у Алискара Тактаналиева, это в Министерстве финансов в КРУ, а потом, значит, она перевелась все-таки у нее, она педагог по специальности, и ей больше тянуло, значит, давать детям знания. Mm. Вот. Она преподавала, значит, банковское дело, вычислительная техника, то есть вот это все вычислительные машины. Вот. Много она отдала этому технику. 38 лет. И он стал как родной. И вот 38 лет она занималась патриотическим воспитанием молодежи.
Получается, когда вашу маму сюда направили, отметим перед этим факт в подтверждение слов Марата Сандыковича, решением Компартии, ЦК Компартии, в 32-м году было принято решение о том, что Ленинград берет шефство над Киргизией, и там приводились следующие слова: оказать содействие изучению производственных сил Киргизской ССР, АССР со стороны Академии наук и научно-исследовательских институтов Ленинграда, помощь в обеспечении кадрами инженерно-технических работников. Поэтому наша судьба, судьба нашей страны была связана именно с этим городом, ныне Санкт-Петербург, тогда Ленинград. И вот в годы войны, вот в прошлой передаче мы приводили факты о том, как наша страна вот, в момент блокады отправляла помощь Красной Армии и блокированному Ленинграду. Теперь уже после войны, как вы сказали, уже кадры были направлены уже в нашу страну для, да, нашу, скажем, страну, для поднятия общего уровня образования, профессионального образования и так далее. Вот, и, получается, частью этой мощной системы была ваша мама. Да. Она приехала, и ваши родители сразу поженились?
Да. Ну, они уже там, значит, пока учились, они дружили, значит. Потом сюда, когда уже она приехала, отец здесь уже серьезно сделал предложение, познакомил, значит, с родителями, встречал их, то есть они вместе с отцом, Дымровский Михаил Павлович, это первый, ну, то есть до него директором был, вот они ее встретили на вокзале, значит, устроили, значит, он ее этот устроил, там, где как жить, ну, и потом они поженились. Вот я в 55-м году уже родился, а не в 54-м она приехала, вот, после того. Ну, и всю жизнь мы прожили, дети, в финансово-экономическом техникуме, поскольку квартира была финансовая, в общежитии там выделили от общежития, значит, эту комнату, и мы там жили. Вот. И вырастили на глазах вот студентов, да, то есть студенты, если там мать преподавала, студенты, значит, нянчились и помогали нам, как-то присматривали. Я многих сейчас студентов помню, вот как Шарипа Садыбакасовна, там, Кудабаева, там, Шаткуль, вот, вот это...
Все это ученики вашей мамы?
Это все ученики, да. Аташев этот заканчивал.
Ведущие экономисты и банкиры нашей страны.
Да, даже руководители нашей страны, да, заканчивали. Если вот приводить примеры, то целая плеяда, насколько было качественное образование. Ну, это база, то есть знание бухгалтерии, знание финансов, знание, значит, банковского дела. То есть сейчас вот как цифровизация, сотка, да, вот все.
Да. И вообще отметим, что у Марата Сандыковича вообще в нашем современном Кыргызстане у нас одна из самых крепких вот финансовая система вот в плане банковского дела и так далее. Очень, да, крепкая. Расскажите о том, как уже в наше время, уже постсоветское время, ваша мама занималась общественной деятельностью. Она была председателем общества блокадников сначала Ленинского района столицы, потом уже в 2002 году стала председателем общества республиканского. Как она вот проводила эту общественную работу?
Ну, общественную работу она проводила, во-первых, где-то блокадников было намного больше, около, в то время около 150 человек. И тогда были у нас по всем районам, четырем районам, и были председатели районов, да, и председатели комиссий, там, о бытовой комиссии по патриотическому воспитанию молодежи. Это. И, значит, тогда работы было много. Но, тем не менее, первое, что она сделала, это сразу, значит, встретилась с руководством страны, с президентами страны, и на круглом столе, значит, она вот попросила, чтобы приравняли по льготам жителей блокадного Ленинграда к участникам Великой Отечественной войны.
Ветеранам.
Да, и в 2006 году вышел указ, что блокадники Ленинграда приравниваются к участникам Великой Отечественной.
Я молодой был, но я помню этот, да, указ о том, что
и
наконец-то...
И вот когда приравняли, да,
это
и
свершилось.
Вот сейчас более-менее они сносно живут, потому что где-то 20 тысяч получают по льготам и где-то своей пенсии, ну, около 30 тысяч, я думаю, нормально. И, то есть к другим категориям пенсионеров, да, и там труженикам тыла, и дети войны, вот это все.
Это в полной мере заслуга вашей мамы?
Да, в 2006 году вышел указ, и вот это все сделала. Потом, значит, в 2007 году она вызвала меня, я по специальности инженер-строитель, заканчивал Фрунзенский политехнический институт, архитектурно-строительный факультет, промышленно-гражданское строительство. Вот. И она позвала меня и попросила, говорит, слушай, давай, говорит, ты помоги нам. Мы хотим построить памятник. Вот она свою идею говорит, ну, у всех есть кому сходить. А у нас же в основном дети, которые были эвакуированы в 1994 году, когда общество создавалось. Ведь эвакуировали во время войны, я немножко вот упустил, сейчас скажу вам, 140 тысяч человек было эвакуировано во время Великой Отечественной войны. 16 тысяч это были блокадники Ленинграда. И 3,5 тысячи это дети. Вот в обществе блокадников Ленинграда были блокадники, которые всю блокаду прожили там от начала и до конца. Да, и были направлены. Да, и вот здесь вот они, значит, это, все объединились в одно общество, потому что были тяжелые времена, и надо было как-то друг друга поддержать. Кому, кто слабее, да, тому помоги, такой девиз был. И вот они все когда объединились, и, значит, получается, это вот сколько сюда было выкурено, 3,5 тысячи, вот эти как раз вот эти дети, да. Вот. И еще хочу сказать, напомнить, 4,5 тысячи погибли кыргызстанцев, защищая Ленинград. И вот там на Синявских высотах мемориальный комплекс, и там есть мемориальная доска, большая мемориальная доска участников Великой Отечественной войны, кто защищал Ленинград. У нас много, у нас... Недавно отмечали Исмаилбеку Таранчиеву столетие. Он тоже на Ленинградском фронте. Он и Ткачев, которые повторили подвиг Гастелло. Вот.
И направили свой самолет в вражескую колонну.
Вот они имеют медали за оборону Ленинграда. Уже видите, понимаете?
И тоже участники вот именно участники, битвы за деблокаду Ленинграда.
Да, за блокаду Ленинграда. И на Пискаревском мемориале тоже есть мемориальная доска и кыргызстанцев, да, погибших во время, при защите блокады, это блокадного Ленинграда.
Это уже, скажем, вклад жителей нашей республики как части советского народа в помощь деблокаде Ленинграда.
Да, 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 именно и нашего народа. А сколько вагонов, а сколько... там и мясо мы, короче, отправляли, да. И вот эти полушубки, и этот... И сколько комиссий наших ехало туда, и все это мы, значит, большая помощь была оказана, потому что с Кыргызстана действительно тыл, народ Кыргызстана, значит, чтобы защитить свой общий дом, тогда не было понятия, да, чтобы они не дошли к нам,
да.
Надо было воевать там, стоять.
Да. Да, надо было встречать врага уже на подступах. Да. И расскажите о том, вот в продолжении вашей мысли о памятнике. Анна Алексеевна вас попросила помочь, потом этот памятник был установлен, мы помним, расскажите об этом.
Да, ну, значит, когда все это начиналось, денег-то нету, и мы начали бегать с нею этот, но она и заказчик, а я как подрядчик, значит, и вот это все. Она там переговорила, значит... Начали, во-первых, все это на совете мы решили у себя в обществе блокадников Ленинграда, кто сколько мог, кто по 500, кто что. Там наши, допустим, я там и этот, мои братья там по 1000 долларов скинулись, да, и чтобы хотя бы начало какое-то было, надо было проектные какие-то.
Базовую часть, да, собрать?
Да, из чего-то надо было. Ну и потом хождение по мукам, мне надо было согласовать. Во-первых, надо было получить землю.
Разрешение
на строительство. Вот. И землю мы 2 градсовета прошли, даже 3, я думаю. И вот на последнем градсовете нам все-таки выделили землю. Выделили землю на парке Победы имени этого героя Советского Союза, генерал-майора Дайрасанова. Вот. Там мы, значит, хорошую территорию нам выделили, большая территория. Но большая территория, она требует и большого...
Ухода?
Нет, монумент. Потому что тогда уже и проект у нас стал другим. Потому что мы за один проект уже сделали один проект, за него заплатили, но нам отказали в том месте, где мы хотели землю. На Молодой Гвардии там небольшое место, думали... Там небольшой памятник для блокадников, ну, поскольку техникум рядом. Отец вот эту аллею, то, что посажено там, Молодая Гвардия, со студентами, это мой отец сажал. Вот, и как-то это все память. Ну, ладно, там хорошо все поставили.
Вот но... памятник сейчас, по-моему, там даже лучше.
Да, вот шикарный он, потому что его сделали, ну... Попросили архитектора Муксинова Рамиль Мунировича, значит, он декан ФАДИСа, вот, чтобы он, у него есть своя проектная группа, вот, ну, чтобы подешевле, потому что понимали, что денег-то мало. То... Но он тоже потомок, у него тоже родители, жители блокадного Ленинграда, он понимал, что это надо сделать, и надо помочь, и как бы он это... Он помогал. Он, архитектурную часть он сделал, скульптурную часть у нас известный скульптор Шестопал Виктор Арнольдович. Он у нас идейный такой. И название памятника, и как вот эти... Мы даже венки там, он продумал, как когда делали венки на замках там терновые и, значит, дубовые... Тогда, когда вот это в тяжелые годы, значит, эти венки, а когда уже победили, 43-44 год, там уже лавры дубовые, да, туда, то есть уже другие. Ну, все было со смыслом. И кольцо блокады в дороге жизни, да, в Санкт-Петербурге стоит вертикальное кольцо, прорыв блокады Ленинграда. А в нашем случае мы его положили на землю. И прорыв мы сделали, там выложили красной брусчаткой, это кровь, страдания, значит, погибшие сколько там, 1,5 миллиона людей, жертвы блокады. То есть вот это все, каждая деталь на памятнике имеет свое значение,
глубокий
имеет
смысл.
Смысл, да, имеет свою историю и вот это все. Вот, мы даже там оставили вот эти сосны, их подрубили. Они как бы там охраняют. И вот это все мы сделали, и подъездные, и все. Но занимался я этот от начала до конца. Я долго строил, потому что чуть как саму блокаду, потому что не было денег. Потом уже нам мы провели и марафоны проводили, значит, и так спонсоров искали. Но потом уже нам этот «Газпром» Болот Ярлаханович Абельдаев как-то на приеме в посольстве, он подошел к матери и говорит, я помогу. Стройте, говорит, хороший, нормальный памятник, и все. И вот Болот Ярлаханович, значит, он выделил где-то нам 20 тысяч долларов, и мы начали, значит, вот это все. Я строил уже потом. Ну, первоначально я то, что у нас были свои деньги, которые мы собрали от родственников, с детей, да, и потом эти блокадники сами, мы сделали вот фундамент вот этот основной, само кольцо такое оно было в строгих таких тонах. Но надо было облицовать, и облицовать это было дорого. Вот здесь Булат Ярлханович нам, конечно, очень сильно помог.
Да. И расскажите, сколько сейчас человек-блокадников Ленинграда осталось у нас в стране?
У нас в стране осталось 12 человек. 12 человек, это в городе здесь у нас где-то 8 человек, в Балыкчах, Ступкина Татьяна Александровна, в Карабалте у нас Шагина Нина Борисовна, Аламединский район, это там... Нестерова Тамара Васильевна, Румянцева Людмила Ивановна. Вот. И, значит, у нас есть еще блокадница. Нет, уже она ушла. Да, все. Значит, вот двое остались в Ламединском районе. Потом, значит, остальные у нас в городе. Осталось три блокадника. Это Тольская Галина Ивановна, Мухамеджанов Шамиль, Мыскова Станислава Васильевна, они, значит, это Свердловский район, Октябрьский район, у нас одна блокадника Бережного, Валентина Александровна, осталась. Три блокадника у нас осталось. Ленинский район, Амурбекова Тамара Федоровна, Лидер Роберт Робертович и Скуин Константин Эдуардович. Вот. Ну и по Первомайскому району у нас осталась всего одна блокадница Ощулова Валентина Ивановна. Ощулова Валентина Ивановна, вот как раз она там на Иссык-Куле была эвакуирована, она одна из...
Из эвакуированных детей.
Из детей, да. И у нас вот Нестерова, я сказал, она, этот, Тамара Васильевна, тоже Мухаммеджанов, Нестер, трое, три человека. Двое уехали, они сейчас в России. Ну, они постоянно нам звонят, поздравляют, мы общаемся.
Спасибо, Марат Асанбекович. Благодаря вашему рассказу, благодаря тому, что вам рассказывала ваша мама, Кутанова Анна Алексеевна, председатель общества блокадников Ленинграда в нашей стране, мы узнали такие подробности, о которых мы бы, наверное, так по рассказам или даже по информации такого, наверное, эмоционального шквала мы не получили. Спасибо за ваши ответы.
Сейчас вот 8-го, значит, будет год.
Год, как ваша мама нету.
Да, но мы готовим сейчас, годовщину будем отмечать, и, значит, мы занимаемся сейчас строительством памятника уже нашей маме. Вот. Но самое главное в этом году, что мы к 80-летию, мы то, что она мечтала и хотела, да, это все при жизни сделать. А ранее был открыт музей истории блокады Ленинграда имени Кутановой Анны Алексеевны в финансово-экономическом институте. И вот мы подписали меморандум с музеем истории, с музеем обороны и блокады Ленинграда Санкт-Петербурга. То есть у нас сейчас совместная деятельность с таким знаменитым и важным для истории, значит, наших детей, да, они могут уже
чтобы
помнили, да, мы можем продолжать и на экскурсии их возить, и со студентами, и с преподавателями. То есть очень много задумок, и я думаю, что мать бы рада была бы вот это все
уже, да. Ну, я думаю, она внесла, конечно, свое имя, вот бессмертное имя в деятельность общества блокадников, и мы об этом, конечно, будем рассказывать. Спасибо за ваш рассказ, спасибо за ваши ответы на наши вопросы. Сегодня мы говорили о блокаде Ленинграда и о том, какое участие наша страна принимала в этом историческом процессе, который является ужасной трагедией для всего советского народа. Итак, сегодня у нас в гостях был председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Асанбекович Кутанов. Спасибо вам еще раз. Оставайтесь вместе с нами. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Кыргызстан. По следам истории.